православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. Здравствуйте! Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. У православных начались подготовительные недели перед Великим постом. Заканчивается сегодня седмица, следовавшая за неделей о матери фарисея. Завтра неделя о блудном сыне, а впереди еще неделя о страшном суде и прощенное воскресенье. Не только о смысле этих недель, но и в принципе зачем готовиться к Великому посту, если он и сам по себе подготовка, а имею в виду к празднику Пасхи. Поговорим сегодня об этом в прямом эфире с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы, духовником православной гимназии. Он войдет в студию через несколько минут, а прямо сейчас рубрика «Седмица». Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. В студии Владислав Балякин. Праздник Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской поздравление с Днем Ангела принял митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Этот день не самый известный даже среди воцерковленных людей, но именно на этой службе вспоминают одновременно самое большое количество русских святых. Свыше 1700 наших соотечественников прославлено поименно в Соборе Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. За богослужением в Успенском кафедральном соборе поют в честь праздника два хора, храмовые и архиерейские детские. Среди новомучеников Церкви Русской и митрополит ленинградский Серафим Чичагов, инициатор прославления Серафима Саровского, талантливый композитор и художник, знаток медицины, в миру боевой офицер. На расстрел его, 80-летнего старца, повезли в карете скорой помощи, говорит епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
В подражании такому святому уже можно найти смысл своей жизни, потому что, вбирая в себя эти прекрасные добродетели, и самое большое – это жертвенность, служение ради других, ради Христова стада и тех, которые еще не в церковной ограде, можно достичь венца Христова.
Священномученик Серафим – небесный покровитель митрополита Серафима. Чтобы поздравить главу Пензенской митрополии с Днем Ангела, в Успенском соборе епископы Митрофан и Нестор, десятки священнослужителей и мирян. Слово епископу Сердобскому и Спасскому Митрофану.
Для нас, конечно, это великая радость и великая честь трудиться вместе с вами в митрополии и радоваться тем достижениям, которые совершаете вы здесь, на Пензенской земле. Подобно крилам сильным вы украсили Пензенскую землю храмами Божиими, в которых совершается богослужение.
Владыка Серафим признается, отмечать День Ангела в праздник Собора Новомучеников для него большая радость и честь. Ведь это те люди, кровью и молитвами которых сохранилась Православная Церковь, благодаря которым мы можем свободно исповедовать свою веру.
Сегодня мы молимся всем, прославленным земной Церкви и непрославленным, почитаемым и имена которых мы не знаем, потому что все они за свою великую любовь к Богу, за свою веру получили этот венец, которого, я надеюсь, и мы все с вами сподобимся, дорогие братья и сестры, если будем такими же людьми, верными Богу и идущими вслед за ним его путем.
В этом году исполняется 100 лет с момента событий, положивших начало беспрецедентным гонениям на православие в России. Поэтому мероприятия, посвященные памяти мучеников, только начинаются. Одним из них может стать установка на Советской площади в Пензе монумента памяти пострадавших в годы репрессий.
Седмица. Обзор событий недели.
Сегодня и завтра последние дни, когда частица мощей священного исповедника Луки Крымского пребывает в Спасо-Преображенском монастыре Пензы. Ковчег со святыней встречал митрополит Серафим. Он и возглавил молебен святому.
Святитель Отче Луко!
Вложив Боголожиться к святым мощам пришли прихожане не только Преображенского монастыря. Перед алтарем практически не было свободного места, говорит прихожанин Алексей Марин.
В общем, когда молишься святым, и святые тебя слушают, поэтому надо чем чаще ходишь, и тем больше очищаешь.
Святой Лука лечил людей не только духовно, но и телесно. В молодые годы он овладел профессией хирурга и не оставлял ее до пожилых лет. Но православные верующие чтут его больше за подвиг, которым была вся его жизнь. Когда в России быть священником стало смертельно опасно, он, вопреки веяниям времени, принял сан. В 30-е годы святитель полностью испытал на себе лишение лагерной жизни. И лишь в войну власть вспомнила, что Войно-Ясенецкий – первоклассный хирург и сделала условия его жизни относительно сносной. Если сами мощи святого пребывают в Пензе временно, то икону с частичкой его мощей гости из Симферополя митрополиту Серафиму подарили.
Молитвенное предстательство, которое будет с вами, ваше высокопреосвященство, во всех трудах вашей жизни. Еще раз поздравляю всех с нынешним духовным торжеством.
Завтра ковчежец отправится в обратный путь в Симферопольский Свято-Троицкий женский монастырь.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензенской области открыт 10-й монастырь. Историческое событие произошло в селе Пограничное Калышлейского района. Спустя 90 лет монашеская жизнь возобновилась в Скрябинской Вознесенской обители. Этого момента в Пограничном ждали с 1927 года, когда здесь прекратилась монашеская жизнь. Теперь обитель вновь официально стала действующей. Решение об этом принято Святейшим Патриархом и Синодом. Исполняя волю священноначалия, епископ Митрофан возвел настоятельницу монахиню Варвару в сан игумени.
Благодать Всесвятаго Духа через нашу мирность производит тебя игуменею, честные обители, вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Варвару игуменею, аксион.
Скрябинский монастырь был основан в 1885 году на средства известного тамбовского мецената, купца Андрея Носова. Столетия назад в нем подвязались почти 300 монахинь. С тех времен остались Вознесенский храм, двухэтажные и одноэтажные корпуса, деревянный дом настоятельницы. 5 лет назад сюда вернулись инокини. Обитель стала подворьем Троицесканского монастыря. За это время обжили один из корпусов, возобновились богослужения в соборе, продолжается его реставрация. И все это силами 3 молодых насельниц. Этим восхищается депутат законодательного собрания региона Александр Ломовцев.
Мы очень удивлялись, потому что молодая дама, молодая девушка, которая, став монахиней, взялась за такое большое дело. Не каждому мужику, не каждому монаху по плечу такая работа. Здесь и работа с проектными организациями, составление смет, транспортом. Столько дел, столько работы, что ее трудно было вообще как-то вести.
Мать Варвара стала 5-й и самой молодой игуменей в Пензенской митрополии. Уже как настоятельница подворья она сделала очень многое. А планов еще больше. Это и реставрационные, и хозяйственные дела, и молитва, и умножение числа насельниц.
Конечно, молимся о том, чтобы Господь нам послал сестер, чтобы как-то и хозяйство немножко расширилось, чтобы огород был на должном уровне. Потому что, знаете, во всех монастырях все послушания, даже по-мирски какие-то такие черновые, как-то там огород, скотный двор, кухня, они на очень высоком уровне развиты. И мне хочется продолжать эти монастырские традиции.
Как символ власти над сестрами монастыря, владыка Митрофан вручает игумене жезл и в качестве своего благословения передает иверскую икону Божией Матери. В советское время она хранилась у монахинь в Калышлее, так что вполне вероятно, что она и была когда-то написана для Вознесенской обители.
Самое сложное, наверное, знаете как, в основании любого монастыря, мужского или женского, это собрать вот как такой правильный костяк братья или сестричества, которые бы могли понимать, прежде всего, предназначение монастыря, то есть что такое монастырь, что такое послушание, и вот этому послушанию научать тех, кто приходит в монастырь.
Скрябинский Вознесенский монастырь стал 10-м в новейшей истории области. Конечно, до возрождения былой славы пензенского монашества еще далеко, и тем не менее факт остается фактом. До революции монастырей было 18, поэтому с уверенностью можно сказать, что в настоящее время возродилось больше половины из них.
Седмица. Обзор событий недели.
Первый в Поволжье православный пансион для детей «Серафим» открыли в Пензе. Здесь смогут проживать ребята, которые временно по каким-то причинам остались без попечения взрослых, однако в государственные детдома по закону не попадают. В старинном особняке на улице Горького уже проживают 5 детей, от 2 до 7 лет. Они не сироты, поэтому в государственные детские дома не попадают по закону. Но случаются ситуации, когда где-то приютить ребенка необходимо. Говорит духовник центра пансиона, священник Сергей Иванов, настоятель Троицкой церкви в Константиновке.
Она нормальная мама, она абсолютно хороший, умный человек, но ситуация сложилась таким образом, что единственная работа, которую она может найти, она посуточная. И поэтому ей нужно, чтобы ребенок пребывал где-то сутки, когда она на работе ночь, да, и, соответственно, потом она забирает его и находится вместе с ним, когда она выходная.
Инициатором создания центра пансиона стал приход Троицкой церкви в Константиновке. Материально помогали меценаты. А название выбрали в честь одного из ангельских чинов, наиболее близких к Богу, серафимов. Их обычно изображают с детскими лицами. Для того, чтобы ребята не чувствовали себя брошенными, обещают создать все условия, рассказывает директор центра Ольга Пронькина.
Мы, разумеется, планируем и поездки, и какие-то походы, и в кино, и в театр. Ну, то есть дети будут жить как дома. У нас планируется домашняя обстановка. Как вы воспитываете дом своих детей, так же мы будем воспитывать своих.
Почетный гость на открытии центра – митрополит Серафим. Он благословил начинание и осветил здание.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Окропление воды с священным бесплатно притворит все лукавое бесовское действие. Аминь.
Мне хотелось бы, конечно, с одной стороны, чтобы таких обстоятельств в жизни у всех было как можно меньше, но с другой стороны, мне приятно, что есть такое место, в которое бы люди могли обратиться в своей сложной жизненной ситуации, могли бы найти утешение, могли найти поддержку.
Центр может принять одновременно до 15 детей. Но ждут здесь не только новых постояльцев. В пансионе с благодарностью примут от горожан любую помощь.
Седмица. Обзор событий недели.
12:22 в Пензе. Мы продолжаем программу. Я приветствую всех, кто только что подключился к нашей волне. И, конечно, приветствую гостя студии. Сегодня у нас отец Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензе. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Итак, напомню, сегодня тема нашего разговора – подготовка к Великому посту. Мы приглашаем всех к участию в нашем разговоре. Для этого нужно набрать номер телефона 5-4-3-2-24, телефон студии прямого эфира. Звоните прямо сейчас, задавайте ваши вопросы по нашей теме. Итак, подготовка к Великому посту. Ну, наверное, начнем с общего вопроса. А нужна ли особая подготовка к Великому посту? И если да, то в чем ее смысл?
Наверное, перед тем, как мы начнем разговор о подготовке к посту, тем более такому важному, который даже пишется с большой буквы, мне бы хотелось провести некий исторический ракурс, потому что я считаю необходимым выявить некоторые особенности вот, Великого Поста, который связан не только вот, с нашей современностью, но и даже с Ветхим Заветом. Но прежде всего, наверное, хотелось бы отметить, что пост в Ветхом Завете, то есть Ветхий Завет – это период времени, предшествующий рождению Христа. Вот мы его называем Ветхим. Вот в период Ветхого Завета нужно заметить, что сам по себе пост уже был. Он носил разный характер, но присутствовал в жизни богоизбранного народа. В частности, один из видов поста был связан с утратой родственников. Вот мы, например, сохранили...
Траур.
Да, именно траур. Мы сохранили некую инерцию вот этой традиции, которая у нас выражена в занавешивании зеркал, телевизора, а также вот иногда даже трилляж закрывает. В народе, к сожалению, бытует мнение, что это закрывается, чтобы не видеть там души покойного. Но здесь причина в другом. Иногда даже люди задают вопрос, а сколько держать закрытыми зеркала, телевизор, сколько их держать по времени, после смерти покойного? Вот интересно, что, в общем-то, в большинстве случаев у нас опивание происходит не на дому, во всяком случае, последние годы, в связи с тем, что опивание, нет никаких препятствий совершить его в храме, ну, в крайнем случае, в морге. Но все равно вот эта инерция, она остается. Остается, и люди продолжают закрывать зеркала,
То есть это предрассудки?
Нет, это не предрассудки, а это вот мне хотелось бы сказать, это связано с тем, что имеет определенные исторические корни, связанные с, как вот вами было верно подмечено, с трауром. С трауром выражение своей скорби. Как мы ее можем выразить по утрате родственника? Вот как раз еще в Ветхом Завете это выражалось в устранении каких-то развлечений. В частности, когда мы закрываем зеркала, то чтобы избежать вот лишний раз любования собой, своим внешним видом, закрывание телевизора, понятно, что мы устраняем вот эту развлекательность.
Мы не будем включать телевизор, да, пока траур.
Да, телевизор пока не будем. Ну, траур, да, вот связан с зеркалами, чтобы вот не развлекаться, вот, то есть устранить все препятствия к тому, чтобы человеку действительно иметь память вот о своем родственники, который покинул земную жизнь. Вот таким трауром и именно постом соединяли в Ветхом Завете израильтяне. То есть они постились, утрачивая какого-то родственника, постились от одного дня и больше. Вот второй вид поста в Ветхом Завете был связан с такими особыми событиями в жизни, когда исход этого события полностью зависит от милости Божией. Это связано, например, с жизнью Ветхого Заветного пророка Моисея. Вот перед тем, как получить вот эти скрижали Завета, 10 заповедей Божиих, он взял на себя подвиг поста. И только после поста он получил вот те заповеди Божии, которые актуальны для нашего времени. Это могло быть связано, вот такие события, они могли быть связаны, например, с таким периодом времени ветхозаветного пророка Ильи, который перед тем, как вступить вот, в спор с пророком Ваала, он во время засухи находился в пустыне, его изредка подкармливал ворон. Это можно проследить и вот, вот такой интересной исторической фигуре, как Исфирь. Эта женщина вышла замуж, или точнее сказать, ей удалось это сделать, выйти замуж за персидского царя Артаксеркса. А он, движимый ненавистью одного из придворных, издал такой указ о уничтожении богоизбранного народа, то есть еврейского. Вот именно благодаря ее действиям она спасла свой народ. И в результате был уничтожен не ее народ, а те, кто собирались его уничтожать. Вот. Она, в частности, передала своим подругам, что идет готовиться, точнее сказать, к очень опасному заданию. И просила своих подруг, чтобы они присоединились к ее посту. То есть, опять же, мы видим, перед тем, как пойти на такое опаснейшее дело, ведь она могла запросто пострадать от этого, от своего мужа, вот, ввиду того, что ее просьбы могли оказаться невыполнимыми.
Она понимала, на что шла.
Ответственность, да. И именно поэтому она не только на себя пост наложила, но и просила своих близких подруг, чтобы они тоже постились. Вот тоже, наверное, для многих будет актуальным, я думаю, для многих радиослушателей. Вот когда мы находимся перед каким-то важным жизненным событием, а почему бы не взять на себя хоть какой-то пост?
Да, вот как пример, да, мы максимум, что можем сделать, дойти до церкви, поставить свечку и попросить у Бога, там, вот я сейчас иду, условно, на экзамен, помоги мне, Господи, да?
Да, ну и от нас, наверное, Бог ждет чего-то еще. И вот хорошо бы было бы взять на себя пост в тот же, в ту же экзаменационную сессию, хотя бы во время вот этого периода. У кого-то предстоит, например, бракосочетание. А почему бы перед вот этим ответственным выбором, который делают жених и невеста, почему бы им обоим не попоститься? Я не говорю о каком-то затяжном характере поста, но такой разумный пост, который можно согласовать с священником.
Зачем?
Чтобы привлечь милость Божию. Она как магнит. Вот запомните, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, пост, он как, знаете, как будто обязывает. Мы, или точнее сказать, мы ставим Бога в такое положение, когда Он не может нам не ответить на вот эти ограничения в своей жизни, которые мы во славу Божию совершаем. И, конечно, третий вид поста, он связан с каким-то определенным осознанием своей греховности, своего греховного поступка, или, точнее сказать, покаяния. Покаяние как форму, которая позволяет нам устранить вот это препятствие между Богом и человеком. А известно, что этим препятствием становится именно грех, совершенный человеком. Не Бог отдаляется от нас. Вот эту форму, я думаю, вам, дорогие радиослушатели, будет очень важно запомнить. При совершении какого-то греха, я не говорю о тяжких грехах, убийства, там, грабежа, о тех грехах, которым мы и за грех-то не считаем, которые сделались у нас повседневными, без которых мы и жизнь свою, наверное, не осмысливаем как-то в их отсутствии. Так вот, всякий вот этот грех нас отдаляет от Бога. То есть Бог остается на месте. Это мы отдаляемся от Него. Потому что наше состояние, оно уже не соответствует тому положению, в котором нужно находиться человеку, находясь с Богом. И прежде всего, в качестве примера нужно привести пророка Давида, который тяжко пал и нашел выход из положения. Вот здесь же, опять же, нужно обратить внимание, как мы выходим из этого положения. Нет такого человека, который бы прожил земную жизнь и не согрешил. Но об этом мы, во всяком случае, во время отпевания священник, то и дело, произнося молитву, говорит, что нет такого человека, который прожил свою жизнь земную и не согрешил. Это следствие нашего вот, первородного греха, в котором мы находимся вот в этом состоянии. И в этом, в общем-то, нет ничего удивительного. Но удивительно в другом, в том, что как мы будем из этого состояния выходить. Падать-то мы все падаем, по-разному причем. Но не надо же, как свинья в колу находится, не надо в этом положении, в этом состоянии продолжать находиться. Ну, упал, как говорят отцы святые, упал, встань и иди. Как к некому старцу приходил один очень надоедливый, я бы сказал так, послушник. Он то и дело ему жаловался в том, что я, отче, я пал, у меня опять падение. Он говорит ему спокойно, встань и иди. То есть всякий раз, когда он приходил к нему, вот с этой болью, старец не стал его ругать за то, что, ну, как ты мог этого допустить? Ты же такой высокой жизни человек. Он не стал его стыдить, а вот, входя в его положение, он говорил, что да, нужно встать и идти после своего падения. Итак, вот, называя вот эти вот три вида поста, которые были актуальны для Ветхого Завета, теперь, наверное, стоит перейти к нашему времени, к тому, что Великий пост имеет особое содержание, в отличие от страдной седмицы. Вот дело в том, что мы воспринимаем вот этот период поста, предшествующий светлому празднику Пасхи, мы его воспринимаем как блоком, так будем говорить, блоком, одним блоком. Но, как мы видим, в древности было не совсем так. Или, во всяком случае, вот этот период до Страстной Седмицы, он был актуален только для тех, кто готовился к принятию святого крещения. Вот эти люди, они проходили соответствующие занятия. Они присутствовали на богослужении, но не вводились в приход, так будем говорить, чтобы радиослушателям было понятно. То есть эти люди еще не были христианами, но иногда они посещали храм. Так вот, над ними работали продолжительное время, и вот перед наступлением Пасхи одним из главных таким испытательных действий с их стороны было выдержать вот этот период, период поста.
Великого.
Великого поста. Но вот разница в том, что со временем люди пришли к тому, что не стоит разделять сам Великий пост, вот этот вот 40-дневный, и вот эту седмицу. А говоря о седмице, предшествующей Великому посту, она называлась Страстная. Ну и сейчас, в общем-то. Вот эта седмица Великого поста, Страстная седмица, она как раз была отделена от самого поста, и, в общем-то, были обязаны все христиане поститься. Все именно вот этот шестидневный срок. Страстная неделя, но к ней не присоединялся вот этот 40-дневный пост. Лишь вот где-то уже в пятом, там, в четвертом, в пятом веке уже входит такая традиция, значит, которая устраняет вот эту вот разницу, вот этот разрыв, который мы видим, что он даже разъединяется в субботу и воскресенье. Это Лазарева суббота, когда можно уже есть рыбную икру, и вербное воскресенье, когда мы уже вкушаем рыбу.
Ну, некие послабления, да, хотя пост великий.
Да, вот именно что это, наверное, да, можно воспринять как послабление перед каким-то особым сугубым подвигом, который предшествовал уже воскресенье Христову Пасхи. Теперь, что касается подготовительного периода, в который мы, можно сказать, уже вступили.
Но 3 недели, да? Насколько известно, 3 подготовительных недели.
3 подготовительные недели, начиная с вот той недели, которая уже заканчивается, сплошной недели. Почему актуально именно вот в эти 3 недели нам готовиться? Ну, я проведу, наверное, такую аналогию, когда каждый из нас, например, готовится к поездке. Поездка может быть разной. Это может быть поездка за город на дачу, но, тем не менее, у нас идут какие-то сборы. Мы готовимся, разумеется, мы предвидя, что нас ждет на даче, а тем более вот весной после такого долгого отсутствия, наверное, у нас и, соответственно, этой подготовки будет образовываться масштаб всего того, что нам необходимо взять с собой. Это одно. Совсем другое дело отправиться, например, в поездку, но чуть дальше нашей области, дальше нашего региона, поехать, например, на отдых, почему бы и нет, летом на море, то здесь, естественно, у нас будет носить другой характер подготовки в связи с отдыхом. Вот мы же там не будем работать, наверное, просто отдыхать. И, естественно, собираясь на рыбалку.
Все загодя готовятся, да, к отпуску, к поездкам, все загодя заранее.
Да, но вот здесь у нас не возникает вопроса в том, что нужно подготовиться. Здесь все прекрасно понимают, что все это требует подготовки. Ну, возьмите, например, инструмент. Инструмент музыкальный. вот...
Прежде чем играть, гитара, нужно гитара, настроить.
Да, гитара, да. Вот смотрите, сколько там, ну, балалайка, там, 3 струны гитары, 5, 7, 12 бывает струн. Естественно, балалайку легче настроить, но, опять же, перед тем, как начать игру, даже вот эти 3 струны нужно определить, то есть натянуть в определенной тональности. Прежде чем начать игру на гитаре, те же 5, 7, 12 струн.
К любому делу нужна подготовка. К любому, да, делу нужно.
К любому делу.
И, да, к великому
поступку.
Чтобы он
зазвучал фортепиано. Если вот открыть регистры, то там столько этих струн, вот, чтобы их соответствующим образом натянуть в определенную тональность, там потребуется не один час работы. Вот в этом отношении у нас нет никаких возражений. Так почему же тогда у нас возражения в отношении вот этого подготовительного периода? Они как раз, вот эти недели, помогают нам сконцентрировать свое внимание, я бы сказал, нагрузить наше сознание вот той информацией, которая нам потребуется в прохождении Великого Поста.
Спасибо большое за такой глубокий экскурс в историю. Спасибо. Мы сделаем небольшую паузу, прервемся на несколько минут, чтобы послушать духовную музыку. Наш эфир продолжит «Покаяние отверзиями двери» в исполнении хора Успенского кафедрального собора Пензы «Регент» Ольга Горшенева.
щедрот твоих, очисти беззаконие мое. Боже, спасение.
Спасибо хору за такое исполнение духовного песнопения, одного из сложнейших. Звукорежиссер показывает, что у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Пожалуйста, попросите Алексея Горшкова поподробнее сказать о 40-дневном посте Спасителя, когда он вышел на служение. Конечно, все понятно, для чего, но все-таки он же был Богу-человек. Спасибо.
Благодарю вас.
Спасибо за вопрос. Ответ, пожалуйста, по радио слушайте. 40-дневный или все-таки 47-дневный?
40-дневный. Вот то, что касается Христа Спасителя, это пост в его жизни был связан как раз с его особым периодом вступления на его миссионерский подвиг. И, конечно, здесь нужно заметить и согласиться с радиослушательницей, которая заметила, что, в общем-то, он, как Богу-человек, в общем-то, не нуждался. Но во многом Христос дает нам пример, пример для подражания. И здесь пример, конечно, очевидный. Пример того, что на такое ответственное дело, вот на которое вступил Христос, вступил совершенно свободно, осознанно. На такое ответственное дело нужно решиться после определенного испытания себя постом. Но, опять же, не будем забывать, что он был не просто Богом, но и человеком, то есть он был носителем природы. Природы человеческой. Вот, и поэтому в определенной степени можно сказать, что человеческая природа была вместе с его богоподобной, божественной природой. Mm-hmm. Она неразделима. Но в этом-то и вся уникальность, что Христос берет на себя добровольный подвиг и начинает его с особого этапа в своей жизни, с 40-дневного поста в пустыне. И только после вот этого ответственного решения, которое он принял, после поста, он идет на проповедь. Можно сказать, идет сознательно на страдания ради нас, человек, и нашего ради спасения.
Спасибо. До начала песнопения мы говорили о трех подготовительных неделях к Великому посту. Первая, которая заканчивается, это была, она была посвящена притче о мытаре и фарисее. Вот, батюшка, скажите, пожалуйста, почему именно с нее начинаются подготовительные недели? И поясните для нас смысл этой притчи.
В общем-то, в этой притче показано нам, как не нужно молиться. В общем-то, акцент чаще всего вот многими почему-то делается на фарисее, на его вот таком явном, как многим может показаться, таком вызывающем поведении. Но ведь если всмотреться, то в этой фигуре не так уж и много плохого и не так уж и мало хорошего. Ведь в притче Господь не случайно подчеркивает его праведность. Вот некоторые богословы даже склоняются к тому, что как раз многие из нас и не достигли вот этой праведности, а фарисей как раз вот этим отличался. Он постился, как сказано было, возможно, что в отличие от фарисея, мытарь-то, может быть, даже не только не постился, но и какие-то явные греховные дела делал. Ну вот здесь за что, в общем-то, один оправдывается, а другой осуждается. Почему осуждается фарисей? Дело в том, что вот современники Иисуса Христа, можно сказать, вожди иудейского народа, фарисеи, книжники, они являлись духовными лидерами. И во время, например, каких-то национальных бедствий, засухи, там, моровой язвы, эти люди, такие духовные вожди, они в первую очередь начинали поститься. То есть не весь народ начинал поститься, а именно они.
Ставили собой как пример. Кто такой мытарь? Давайте чуть позже. Да. У нас еще один радиослушатель дозвонился. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас, говорите.
Задавайте.
Ага. А мне бы с батюшкой можно...
Да, я вас слушаю, говорите.
Батюшка,
да.
Это Забанина из Заречного.
Угу.
Я бы хотела узнать, какая судьба Ира схемонаха Нектария. Он очень-то болен, а я за него молюсь ежедневно.
Хорошо, благодарю вас за вопрос. Может быть, вы, Юлия?
Я, честно говоря, да, я не знаю, какая его дальнейшая судьба. По-моему, он все-таки жив, а ну, несколько не имеет вопроса отношения к нашей теме сегодняшней. Давайте так, если она еще не отключилась, спросите, пожалуйста, ее номер телефона. После эфира перезвоним и поясним. Просто у нас, к сожалению, остается совсем мало времени, а нам бы очень хотелось договорить хотя бы притчу о мытаре фарисея, потому что раз с нее начинается подготовка, значит, она действительно
так
очень
важна. Да, так вот то, что касается фарисея, являясь лидером, духовным лидером богоизбранного народа, они в первую очередь начинали, налагали на себе пост. А уже впоследствии, со временем, если, например, засуха не прекращалась, то и остальной народ подключался к этому посту.
То есть они подавали пример.
Подавали пример, конечно. Да? Но вот здесь основная проблема связана с тем, что они подавали этот пример на показ.
Демонстративно.
Демонстративно. Вот, если они, значит, постились, то если вот в случае с обычным гражданином Израиля, вот, ежедневно нужно было расчесывать бороду и волосы. Вот, причем, значит, намощать их благовониями, там, елеем. То есть вид должен был опрятным. А если человек не расчесывал волосы на голове и на своей бороде, и лицо его было покрыто пылью, поскольку они не умывались, то вот этот внешний вид, он свидетельствовал о том, что человек начал поститься или уже постится. Естественно, к таким людям ну, какое-то чувство уважения, там, признательности, да и даже мы вот взять нашу современную жизнь, узнав о том, что люди постятся, как-то к ним уже такое меняется отношение. Да.
Абсолютно согласна. Да, да. По-другому человек
да, уже воспринимается по-другому. Да. Да.
Потому что сами-то мы
ну, здесь
необычные.
Важно делать это не на показ.
А вот. Наоборот скрывать?
Ну, конечно. А у нас чаще всего бывает все наоборот. Если мы сидим за каким-то праздничным столом или там за трапезой, то как только узнают о том, что мы постимся, весь стол
поворачивается в нашу сторону и спрашивает, ну как?
Как вы поститесь? И все переключается на постящегося. Можно здесь прекращать уже праздновать вот это событие, ради чего они собрались. И, в общем, переключить все внимание на постящегося. Здесь уже задаются вопросы соответствующие. А как вы выдерживаете? Не болит ли у вас что-то? Каким образом все это вам удается? То есть мы видим, что в случае с фарисеем он делал напоказ. И Господь осуждает его вот это показное благочестие, то есть не сам пост сам по себе, а, который он держал, а вот это показное благочестие, желание выделиться, желанием там, чтобы похвалили там каким-то образом, то есть вот таким показательным образом как-то себя оппозиционировать, в отличие от основной толпы, так будем говорить, других жителей, себя как-то выдвинуть, сделать, во всяком случае, внешне лучше, чем остальные.
И, может быть, даже да, с некой гордостью, да, он говорил о том,
даже,
что
да,
посты держит, да,
десятину
церковную
отдает. Я вот такой хороший, да, посты держу, и там все милостину подаю. И, в общем-то, в этом нет ничего плохого, в том, что он милостину подавал, это же прекрасно. Но вот чем заканчивается его молитва, это, конечно, ужасно. Вот так молиться нельзя. А заканчивается его молитва осуждением ближнего, того ближнего, который находился в одном храме, с ним находился, может быть, в других обстоятельствах жизни, но во всяком случае, вот этот человек, который бил себя в грудь и называл себя последним грешником, он этого не заслужил.
Если я вас правильно поняла, эта притча о мытаре и фарисее является первой подготовительной неделей исключительно из-за того, что главное в Великом посте – это все-таки молитва.
Молитва.
И Господь таким образом показывает, как нужно
молитва, молиться. Да, и не осуждение. То есть мы должны вот это всегда помнить, что в любых случаях жизни нам нужно избегать осуждения. А в лице вот этого мытаря нам показано, каким образом можно, изменив себя, сделать себя доступным для той же милости и благодати Божией, с чего мы, можно сказать, начали сегодняшнюю беседу, сегодняшнюю передачу. То есть, устранив все причины, которые могут препятствовать проникновению Божьей благодати в нашей жизни, в нашей душе.
Ну вот неделя о мытаре и фарисее заканчивается, начинается вторая подготовительная неделя о блудном сыне. Я думаю, это уже разговор следующей программы.
Да, наверное, мы уже сегодня не успеем.
Спасибо за эту беседу. На этом у нас все. Сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Алексей Федотов. Ровно через неделю в это же время на волнах Радио России из Пензы вновь прозвучат позывные программы «Мир православия». Всего вам самого доброго. «Мир православия».